Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.
Мир вам, друзья, вы слушаете «Мужской разговор» с Андреем Фадеевым. Мы уже несколько передач подряд говорим о особой главе в послании апостола Павла Римлянам. Удивительная глава 6, всем советуем. Ну и мы разбираем ее по очереди, то есть шаг за шагом. И сегодня, если мы успеем, поговорим о очень важной вещи, как смерть во Христе, воскресение во Христе и как почитать себя мертвыми для греха. 7 стих 6 главы Римлянам написано: «Умерший освободился от греха. Если же мы также умерли со Христом, то мы веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Христе Иисусе Господе нашем». И мы читали о том, что не надо предавать членов ваших греху. 13 стих. Ну, давайте по порядку. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху, вроде неправда, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу, вроде праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Знаете, вот 14 стих мне совершенно, Андрей, непонятен. То, что грех не должен господствовать, это понятно, это же пожелалка хорошая, но вот «ибо вы не под законом». Римляне никогда не были под законом, они же были язычники, они были анималисты, то есть они, ну, так сказать, поклонялись стихии мира. Почему он людям, совершенно не касающимся еврейского закона, пишет «ибо вы», как бы условие такое, или, как сказать, оправдание, «ибо мы не под законом, а благодатью». Какое отношение к язычникам имеет закон? Ну, имеется в виду, видимо, еврейское.
Вот. И именно этот момент он здесь и подчеркивает, что вы теперь в новом царстве. Я хотел бы обратить внимание вот на момент такой. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле». То есть грех в смертном вашем теле. И еще фраза есть такая: «Зная, что ветхий наш человек», это у нас там выше, «зная, что ветхий наш человек умер».
Девятый. «Зная, что…»
Не-не-не.
Шестой. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним», да, это?
Да-да-да. «Чтобы упразднено было тело греховное». То есть это очень важно обратить внимание. Применена фраза «упразднено тело греховное». И теперь, если сравнить 6 стих вот с этим стихом, еще раз, я забыл, где я его увидел. «Ибо не…» так, «почитайте себя для мертвых, живы для Бога». Так, «да не царствует грех в смертном вашем теле». «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле». И слово «итак» – это в сути своей итог. То есть все, что он говорил до этого, он в этом подводит итог. Итог. «Да не царствует грех в смертном вашем теле». Почему грех не должен царствовать в смертном нашем теле? Потому что ветхий наш человек умер.
Ну, эта идея понятная. Он говорит, что вы теперь трупы, а что, естественно, трупы, они им не до греха. А вот интересно, какое отношение к этому имеет закон, ибо вы не под законом.
Я вот, хотя вот Давайте. Этот момент хочу подчеркнуть, почему важно понять, судьба ветхого человека зачеркнута. И теперь тело упраздненное, греховное должно быть. То есть тело-то на самом деле осталось, ветхий-то человек наш умер, а тело-то греховное осталось. То есть, и тут вот как появляется у некоторых людей казус. Так что, ветхий человек – это кто такой?
Да, вот мы об этом и начинали говорить в прошлый раз. До конца этот вопрос не, как-то мы отклонились, но что такое ветхий человек? Ну, в общем, он мне пишет, что ветхий человек – это некий образ такого внутреннего стремления к греху. Помните, уже не я живу, вот это вот. То есть, внутри живет некий такой грешник, условно говоря, такой виртуальный, или, как сказать, подсознание наше такое греховное, ну, похоть.
Человек состоит из трех элементов. дух, душа и тело. Причем Иаков заявляет, что тело без духа мертво.
Что такое душа? Это дух вместе с телом.
Иаков заявляет, что вы духом живы. То есть именно дух дает нам жизнь. Не душа и не тело дает нам жизнь.
Давайте я объясню свое понимание, а вы свое объясните, ладно?
Да.
Так, вот лежит Адам, красненький такой, Адам переводится красный.
Адама красный.
Ну, неважно, да, вот он лежит, глина. Наклоняется Бог и вдувает в него дух. И тело становится душой, потому что тело вместе с духом. Понимаете? То есть, что такое душа? Это жизнь просто. И вы согласны с моей трактовкой по составности?
Да, потому что дело в том, что когда строилась скиния, она была свидетельством, что Бог избрал себя жить посреди народа Израиля. И весь народ Израиля как бы для Бога представлял один человек.
Да.
Вот. Внешний двор – это тело человека. Палатка, состоящая из двух секций, это душа и дух.
Угу.
Причем палатка – это одно целое.
Скиния.
Вот. Там единственное, что есть
перегородка
из кож.
Угу.
Но это одно целое. И там было разделено служение. Было служение первого священника раз в год и служение священников.
Угу.
Ежедневно. Вот. Таким образом, мы наблюдаем, что есть некая самая сокровенная человеческая сущность – это дух человека. И нечто, что мы познаем через внешнего человека – это душевное и телесное. Вот. То есть, если бы человек не плакал, то мы бы не познали бы, что он страдает. Если бы человек не кричал в гневе, мы бы не познали бы, что он разгневался. То есть все душевное проявляется в теле, но если оно не проявлено, если оно тихо сидит и молчит, то мы не можем оценить состояние человека, что там с ним происходит. Поэтому душа – это сокровенный человек. Вот. Есть тайный человек, да, и есть сокровенный человек. Сокровенный человек – это человек и душа, и дух. Это вот и есть сердце человека. Внешний же человек – тело. Это лишь только уже как бы следствие. То, что происходит с внутренним человеком, то выражается на внешней стороне человека. И да и все психологи, по сути дела, говорят, что мы не можем знать внутренность человека, пока человек сам себя не выразит.
Это да.
Вот. Здесь Павел учит нас чему? Что ветхий ваш человек распят со Христом, чтобы упразднено было тело греховное. То есть это задача. Без первого действия невозможно второе действие. Упразднить тело греховное можно только благодаря тому, что была совершена Голгофа. Там на Голгофе совершено действие, которое открыло возможность упразднить тело греховное. И вот я хотел бы истолковать слово «упразднить».
Да.
Упразднить – это значит сделать праздным, напрасным, бесполезным.
Ликвидировать.
Да. И это слово одновременно еще подсказывает нам, что это тело до сих пор осталось. Это часть ветхого человека, которая осталась. Но упраздненно, удаленно уже ветхий человек, то есть душевное и духовное.
В общем, они об этом очень просто пишут. Вот посмотрите, лежит камень, вы бросаете его в воду. Что с ним происходит? Он идет на дно. Потому что такова природа, он тяжелее воды. Вот лежит бревно или полено, вы кидаете его на воду. Но что делает? Оно плавает. Может ли оно быть под водой? Может. Если на него, так сказать, какая-нибудь внешняя сила надавит, он будет какое-то время под водой. Уберите внешнюю силу, и оно всплывет. Вот так это разница природы. Если человек не возрожденный, он как камень идет на дно, и там в грехе, так сказать, и лежит, не шевелясь почти. Но если человек возрожден свыше, так сказать, вот это убрано действие человека греха, то он, в общем-то, плавает. Но он может грешить вполне, если на него, так сказать, навалится какие-то обстоятельства, дьявольские, соблазны, или просто, собственно, похоть, что называется, вдруг. Вот. Но он там не будет все равно долго находиться. Все равно он будет каяться, всплывать и так далее. Вот так, такова его позиция.
И это абсолютно верно, потому что внутренний человек, он уже новый. То есть внешний человек остался только. Вот остальная часть, вот это тело греховное, она осталась. И у него же, кстати, это я сравнение этого увидел, где станок пока работает, вот, он активен, но выключи его, он вроде продолжает еще машинально
по инерции.
Да, двигаться по инерции. Но он уже выключен. То есть и также и тело греховное, оно вроде еще есть, но оно уже не имеет, да, оно уже обесточено, чтобы царил грех. Но Иаков, ой, Павел предупреждает, что смотрите, не отдавайте себя в рабы греху, потому что кому вы себя отдаете в рабы,
тому вы и раб.
Тому вы и раб. То есть, кому вы повинуетесь?
Или рабы праведности.
Да, 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 да. Именно эту мысль Павел и подчеркнул в 6 главе, что...
Не то, чтобы вы не делали, это ладно, а рабы, то есть, вы вынуждены.
Да, принуждение.
Но вы не ответили по поводу закона. Почему здесь Павел римлянам говорит не под законом? Что вот он имеет в виду, какой закон?
Ну, во-первых, здесь он реально подчеркивает синодный закон, тот, который...
Синайский?
Да, синайский. Вот, то есть, когда Моисей принес скрижали. Евреи, они как народ заключили с Богом завет. А язычники с Богом завет так, не заключали.
Вот я и говорю, почему он римлянам? Понятно, если его написал евреям, не было вообще вопросов таких, да? Либо, я так думаю, что римская церковь в то время наполовину больше стояла из евреев, ну, бывших, ну, как сказать, бывших, в рассеянии, да, в Галатии. Или же, все-таки, в первом веке еще христиан учили, как сейчас учат назарян, вот христиан, да, есть такие еврейские христиане, все-таки отчасти закон учат.
Дело в том, что была диаспора евреев.
Да, да.
И она в Риме тоже присутствовала. И евреи, как диаспора, они имели влияние и на христиан евреев. Потому что, ну, они как бы, ну, да, общались друг с другом.
Одна диаспора.
Да, они общались друг с другом. И Павел показывает римлянам для чего? Для того, чтобы как бы не соблазнились вы под влиянием еврейских общин.
Есть такое толкование, я не знаю, согласны ли вы, что он говорит вообще не о законе еврейском, а о законе греха, о котором выше говорит. То есть есть не еврейский закон, там, десятисловие или что-то 13 заповеди, там, неважно, а именно есть закон греха, о котором он говорит выше и ниже. То есть вот об этом законе он говорит, но о неком таком правиле, вот таком...
Слово «закон» у него в послании римлянам применяется действительно в разных направлениях.
Да.
Вот, например, «закон веры».
Да, да.
Он применяет такое выражение «закон веры».
Да.
Авраам сверх надежды поверил с надеждой, да, и через что сделался наследником обетования.
Петр пишет в своем втором послании, что Павел в своих посланиях иногда выражается очень своеобразно, то есть не все поймут, что невежда, нетвержденная вера даже превращает в погибели. То есть уже в то время были какие-то, видимо, отклонения из-за Павла.
Да, слово, он мог употребить одно и то же слово в разных направлениях.
Да, ну, будучи таким, как сказать, софистом своеобразным, таким сложным, сложно писался, условно говоря, у Петра довольно просто. У Иоанна еще проще, у него очень мало слов используется. А Павел очень и много пишет, и своеобразно.
Например, у него есть такое выражение «закон духа жизни во Христе Иисусе».
Вот, вот, я говорю, то есть о каком законе речь-то? Да.
Да, то есть таким образом мы увидели, что Павел уже применил два раза слово «закон».
Не в том смысле, как обычно, да.
Не в том смысле, как вот именно синайский.
Да, да.
То есть он показывает, что есть некий закон. Закон – это как некое повторяющееся правило.
Да, да, да. Некое... Ну, есть законы физики же, вот типа
да, этого. Да, да, да. Типа этого, да.
Ну, в итоге, всю эту главу он говорит о том, что мы освободились от греха. Вот он доказывает, что смерть Христа и наше послушание к праведности, и то, что мы становимся послушны образу учению, вот написано в 18 стихе, освободившись же от греха, как факт уже, да, вы стали рабами праведности. Вы чувствуете себя, Андрей, или других христиан, которых видите, что они рабы праведности?
Я могу свидетельствовать о самом себе.
Ну, хотя бы,
за других не имею права.
Да.
Вот, я когда родился свыше, я реально почувствовал, что я стал рабом праведности.
Вы уже падали, вы говорили сами об этом, падали.
Я падал, но даже тогда, когда я падал, я чувствовал свой долг.
Угу.
Долг перед праведностью.
Вы очень правильную вещь сказали, кстати. Павел в одном месте гениально пишет, он говорит, я должен и тем, и этим. Мелкий человек думает только о своей выгоде, даже во Христе. А вы очень классно сказали, а вы чувствуете долг. Благородный человек чувствует долг. А мелкие, верующих много очень мелких, он чувствует выгоду. Ему нравится христианство, оно выгодное. Много братьев и сестер, там разные, не будем сейчас. И благодать для него просто халява. А вот когда благодать – это долг, это показывает вашу душу, Андрей. Я не лукавлю и, так сказать, не пытаюсь льстить вам ни в коем случае. Но просто это очень важная вещь. Это очень мало. Даже пасторов, епископов, там, великих приходят. Очень мало людей говорит о том, что благодать дает долг. Вот это классное слово. Я просто сегодня много думал об этом, когда вот общался с другими верующими. Очень много заявлений. Да мы хотим богатыми быть. Боже мой, Христос сказал, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому попасть в Царство Небесное. Что же вы хотите-то, игольные уши лезть, что ли? Слава Богу, Андрей.
Ну, благодать есть такая вот.
Это очень важные слова для сегодняшнего эфира, ну, для моей души, по крайней мере, потому что, к сожалению, мы с вами в переписке об этом писали, огромное количество псевдохристиан, а на самом деле, так если по большому счету, они служат либо себе, либо мамоне, по большому счету. Есть такое выражение по габровскому счету. Знаете, на словах мы все что угодно говорим. А вот спросят, ты когда-нибудь в жизни вообще был в больничке? Нет, ни разу не был. А в тюрьме когда-нибудь был? Нет, ни разу не был. Ты что, козел, что ли, выходит? Ну, в Библии сказано, да? Вы, говорит, козлы. Да мы же проповедовали. Да вы проповедовали. А я был в больнице. А я был в тюрьме. А я нуждался. Поэтому быть должным, это и есть вот истинная благодать. Как ни странно. Это и есть рабство Христово, вот рабство праведности. Мы сегодня говорим о рабстве праведности. Это не просто «хочу, я делаю», а «хочу, не делаю». Извините, ты раб. Тебя утром встали, пнули под одно место, пошел, вот так сказать, да? Ну, раб.
Сегодня есть очень много христианских движений, которые проповедуют розовую благодать. То есть, которая сиропную такую ласковую, нежную, мягкую, пушистую.
Позитивизм.
Да. Они говорят о том, что мы раз и навсегда избавлены от огня, и мы теперь никогда ни туда не попадем. То есть нам все прощено, и те даже грехи, которые мы еще в будущем совершим. Вот такая вот интересная проповедь. Я понимаю то, что это, конечно, хорошо, что Бог, Он предвидел, что мы можем упасть. И что Он готов нам прощать и будущее наше согрешение. Но я думаю, что Бог также и дал нам право выбора. Если мы, например, возлюбили этот нынешний век и играем теперь уже двойные игры, то есть и с Богом хотим быть.
Вот. Вторая тема, которую вы сейчас сказали, она тоже редко... Яков пишет, не любите мира, не того, что в мире. Ибо там похоть, гордыня и все плохое. То есть любить нынешний век... Вот играть вот в эти игры, значит, в гонку на там, как сказать, в гонку на успех, вот они все время говорят, в гонку в политику некоторые лезут, в гонку в преуспевание. Вы никогда его не, этот мир, вы этим не победите. Вы только станете рабами уже этого мира, больше ничего. Очень правильная мысль. Не любите. Христос, про одного человека мой друг сказал, он не сумел ни возлюбить, ни возненавидеть. Это был приговор. На похороны сказал другого человека верующего. Он не сумел ни возлюбить, не возненавидеть. Христос говорит, горе вам богатое. Это проклятие, анафема там звучит. Там не горе, там анафема написано. Анафема. Господь разделяет, как меч своим словом, истинное богопоклонение от псевдо, от показухи. От, ну, часто позитивизм. В другое время другое было. В каждом времени, что надо сказать, подсказывает варианты для людей. Он их видит насквозь тоже. Вот, будучи лукавым. Очень интересная мысль сегодня. Вы знаете, мы с вами переписывались, да, по другому поводу, я не буду сейчас понимать, но вот эта фраза, которую вы сегодня сказали, она меня прямо наполнила, потому что я сегодня сидел в эфире, там в одном месте было 10 христиан, в другом месте было 4 христианина, и какие-то вещи говорили, и, конечно, правильные. Потому что все козлы проповедуют правильно. Абсолютно. Иначе какие они проповедники? Они даже мертвых будут воскрешать, но они в больницу не пойдут. Они в тюрьму не явятся, они воды не дадут. А не только на карман. Понимаете, в чем разница? Вот казалось бы, ну мелочь, ну карман, ну кошелек. А Христос сравнивает с собой. Либо мне, либо кошельку. И это очень важная мысль. И особенно вот эта мысль быть должным. Мы когда начинали радио, давно еще, правда, там один католик, один православный, и я, мы шли, у того жилья не было, я тут еще был не устроен, это тоже там проблема. Я говорю, ты знаешь, пройдет 18-20 лет, мы как самое счастливое время нашу нищету вспомним. Как самое счастливое, потому что мы были блаженны. Мы мечтали, мы хотели чего-то. Мы были голодными, но, ну как, пытаться служить словом, там, неважно, чем мы пытались, понимаешь, да? И я сейчас вспоминаю, и думаю, все ведь так исполнилось. Тут, правда, убер-католик, этот, значит, тоже там с проблемами, я наверняка, я себя не обеляю. Но когда ты находишься вот в этом положении, в положении нищего, и выбираешь это положение, и идешь по этому положению, не мечтаешь о калатах каменных, а мечтаешь о том, чтобы служить Христу, вот это величайшее. Вот благодать, которая называется, да, она внешне, так сказать, ну, не все избираемая. Это особый путь, но это путь правильный. Единственное правильное, точнее. Это рабство праведности.
Да. Дело в том, что сегодня любят много проповедовать о том, что мы сыны Божьи, но не рабы. Мы не рабы. Вот. Но на самом деле мы и рабы, и сыны одновременно. Почему? Потому что даже Христос, будучи Сыном Всевышнего, принял образ раба. И это была его миссия, его назначение. Он уничижал себя. То есть он принимал образ раба, уничижал себя. И он нам дал пример.
Я вот недавно видел по телевизору, значит, снимали там президента, что-то там он. И один лед, видимо, подскользнулся. А я знаю, что у него тоже больная спина, кстати. Подбежал, а там аппаратура тяжелая, на нем на операторе сесть, но он его поддержал. То есть, другими словами, ты президент, ты там глава миссии, ты там хоть кто, но ты можешь, да, дать Богу хлеба, поддержать человека, ты можешь, как Христос, поступать. Вот, ну, в простой жизни я имею в виду, ну, где-то не специально искать, как в люки заглядывать, может быть, но действительно вот выполнять эту очень важную миссию, это было приятно, хотя я, допустим, далеко не поклонник, но было приятно поглядеть на это. Человек просто, ну как сказать, по душе сказать, поступить по Христу.
Да, к сожалению, я еще видел такую картину интересную. Это вот вчера как раз. Секты Африки. И там все вышестоящие чиновники христианские, они все сидят на белых престоле, да, да. И к ним идут и в ноги уклонятся. И там у них упрашивают, как у господина какого-то. А Христос же говорил совсем другое учение. Он говорит, вы видели в этом мире?
Ну и митрополит то же самое, в золотой парче вещает.
Да, вы видели в этом мире, есть начальники, вельможи, господа,
между
да?
Между вами да не будет. Да.
Между вами да не будет.
Будьте братьями, да. Вот. Ну, я скажу, значит, некоторых, не все, конечно, митрополитов, есть очень такие, которые даже руку не дают целовать, и которые, как сказать, это все византично отрицают по жизни просто. Есть, конечно, которые с удовольствием в этом купают, в этом золоте. А есть люди, которые этим стараются пренебрегать и ведут себя, ну, очень хорошо, с людьми, очень по-простому.
Я, например, не понимаю таких вот сбор пожертвований, когда собирают на какую-то очень богатую люстру в церкви, когда можно ограничиться простыми лампочками.
Конечно.
То есть, когда покупают какие-то очень дорогие окна для церкви, что там обязательно должно быть как вот в этих, как его, в кастролях,
да, да.
У католиков. Обязательно должны быть витражи стеклянные, вот, очень дорогие. Вот. Дорогая работа, кстати. Вот. Что обязательно это надо сделать. И это якобы угодно Христу. Я думаю, что угодно Христу порой и простой свет в нашем оконце, и чтобы этот свет был, главное, в сердце.
Да, вот именно. Самое главное, в сердце.
Вот. Потому что если внешнее убранство будет классное, а внутри будет мрачно, Бога это не будет радовать.
Однажды построили в городе Владивостоке, там долго жил мой брат и моя дочка, ну и там много моих родственников до сих пор, построили огромный дом молитвы баптистки, просто огромные. Ну, а там американцы, видимо, или корейцы, не знаю, подсветились. Мест на 300, не меньше, сидячих. Сейчас там группа собирается меньше 150 с чем-то человек. То есть огромные деньги впухали, но как бы вот в Стывкаре огромный баптистский храм, просто огромный в виде православной церкви, огромный, тоже не знаю, кто почему там, может быть, сами они так собрали денежку, нефтяники, тоже, ну, в коме. То есть есть примеры того, как эти вот попытки так сказать, величественные здания, но они не сопровождаются ни ростом самой общинки, ни, так сказать, вообще я не лезу там, что у них в душе, я не могу. Но так вот видно, что это. Да и храмостроительство, что католическое, допустим, заповедь, чем оно кончилось, половина храмов пустых. Ну и православное, я думаю, со временем нечто подобное может ожидать запросто.
Так как я уверовал у пятидесятников, и на тот момент у них был обыкновенный молитвенный дом, деревянный. Вон. И там постоянно был большой поток людей. Вот домик маленький, а людей много. И, скажем, разом приходил прирост людей. То есть и церковь явно нуждалась в расширении помещения.
Это вот там на Теребочке, да?
На Добролюбова 41. Вот.
Был там не раз.
Брат Петр вел тогда церковь.
Да.
Я восхищался одним явлением, что церковь всегда, и даже ночью, открыта для принимать гостей. Приезжали, помню момент такой, приехали трое человек, они наркоманы. Они наркоманы, и они приехали повстречаться с пастором церкви. Вот они хотели освобождения от бесов и многое другое. То есть у них наркотики еще открыли двери.
Поломали, да.
Наркотики открыли двери еще и бесам. То есть мало того, что он в наркотиках жил, он еще и бесов нахватался. Вот и человек, эти люди, они вот жаждали Бога. И я помню, как одного там наркомана начало ломить. И мы вот там, брат, я, еще кто-то третий был, мы втроем начали молиться за этого человека. Просто не знали на самом деле, чем закончится вся эта эпопея.
Не побил он вас?
Вот. Мы когда помолились, и пришел Господь, так жарко стало. И вот этот жар Духа Святого, он такой мощный был. Этого человека просто вырубило. Как будто бы его как валенок упал, пух, и все. И вот он всю ночь спал, мы его закидали одеялами, он знобит меня, знобит меня. Мы его, короче, одеялами закидали. На утро он проснулся и говорит: я свободен. Я свободен от наркотиков. И с таким восхищением он начал говорить: я чувствую, что я теперь свободен. Вот эта сила, которую, когда вы молились, эта сила, она что-то сделала со мной. И я чувствую, я стал другим. То есть это действие Духа Святого. Дух Святой его не только освободил от бесов, он его освободил еще и от наркотиков. Действие Святого Духа.
Давайте мы на эту тему немножко продолжим чуть-чуть. Дело в том, что в 18 стихе сказано, что освободившись от греха, вы стали рабами праведности. И дальше объясняет в 19-м. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконие на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Что такие за дела святые? Вот, ну, дела здесь как бы взято в кавычки, потому что в подлиннике его нету. Ну, может быть, поступки святые, там, что еще там Павел мог написать. Что такое за дела, поступки, решения святые? Что-то такое?
Вот такая же модель речи у Павла присутствует в послании Ефесянам, mm-hmm. 2 главы. Он говорит, что вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя господствующего воздуха, действующего ныне в сынах противления, mm-hmm. что вы были чадами гнева, как и прочее, да? Mm-hmm. Вот. И Бог по богатой любви своей оживотворил вас со Христом, посадил со Христом на небесах и дал вам новую жизнь, чтобы вы исполняли дела, угодные Богу. То есть,
что ты сделал?
Дела святые – это те дела, которые угодны именно Богу.
Что ты сделал? Понятно, что не угодно Богу.
К ним можно будет относиться все, что угодно, потому что, например, Христос сказал, что да, светит свет ваш пред людьми так, чтобы они, видя ваши добрые дела, могли прославлять Отца вашего Небесного.
То есть это помощь людям какая-то?
Это какие-то действия, после которых люди испытывают благодарность. То есть принести какое-то благо человеку. То есть дела святые, угодные Богу, это те дела, которые приносят благо человеку. Если ты приносишь зло человеку, а это уже не дела святые, и они неугодные Богу и неугодны этому человеку. Вот. Но если Бог использовал тебя как инструмент для того, чтобы принести благо этому человеку, то и Богу это приятно. Потому что Христос сказал, многие придут и скажут, не твоими ли пророчествовали, да? Вот. Но Он скажет им, а я отвернусь от вас. Почему отвернусь? Да потому что вы делали дела беззаконные. То есть есть дела святые и есть дела беззаконные. Они друг другу противоречат. И помните, также он говорил о том, что разделит овец и козлов.
Да, мы сегодня говорили.
И критерии, как опознаются козлы и как опознаются...
Отношение к людям.
Да, то есть отношение к людям. Но Христос говорит, что вы сделали ближнему,
да,
то сделали мне. То есть это то, что было угодно Христу. Вот. Кто-то накормил, кто-то напоил, кто-то утешил, кто-то пришел и побывал в скорби человека, то есть посетил его в тюрьме. Вот. То есть все мы нуждаемся в какой-то определенной поддержке друг друга. Сегодня век эгоистов.
Надо быть чутким. То есть надо быть не эгоистом, а чутким.
Да, сегодня век эгоистов, а эгоист, он всегда же о чем думает? Мне,
да,
я, мне мое.
Ну, мы поговорили, либо ты по-настоящему, как вы говорите, должен, это великое слово, кстати, великое. Человек не создан для счастья, как птица для полета, это фейк. Человек создан, чтобы должен, долг. Вот первое слово, которое есть у святого, долг, и у Павла, и у Христа. Христос никому не был должен, но он чувствовал долг. Павел никому не был должен, он был освобожден от всех долгов, но он чувствовал долг. Это вот именно благородство, это вот именно есть низкие души, и они бывают и верующими, а есть души высокие. Это огромная разница. Вот это вот радио, ну не только радио, конечно, и любое семьи христианское, должно не просто говорить, вот Христос, тра-ля-ля, любовь, это понятно все, да, это неплохо, но идти вглубь, вот в ту, которую пытаетесь идти вы.
Долг в семье присутствует,
да,
у отца,
да,
у матери,
да,
и у детей.
Да.
Причем долг детей, в отличие от отцов и матерей, он растет по возрасту возрастания ребенка. То есть нельзя человека грузить маленького долгами, семейный долг какой-то определенный, да. Но когда он взрослеет, то ему говорят о том, что мы живем друг для друга. И мы, так как в семье мы живем друг для друга, есть определенно твоя доля, твоя лепта во благо нашего дома. То есть, например, помой посуду. Например, уберись в комнате. То есть какой-то долг семейный.
Знаете, это сильно меняет. Я преподавал в школе 15 в Кемерово, большая школа, спальный район. Дети курили на уроках, ломали мебель, там они что творили, играли в карты. Это был ад. Потом так получилось, я оттуда уволился, перешел в школу поближе, чтобы мне удобнее было ездить. Школа тоже большущая, конечно, но она была в районе, где печку топили углем, там, где люди снег чистили, ну, в общем, много было, огород большой у всех. Это совсем другие дети. Это совсем другие дети. Они, конечно, как дети, и шумят, и все, но они послушные. Они не обидчивые, там где-то маленько поругнешься, конечно, нервов не хватает. Они все прощают. Это небо, это один город Кемерово. Школа 15, 68. 68 я долго работал, даже был директором. Как с ним было легко? Потому что они, вот этот долг, то, что вы сказали. А вот мамка сказала, все, уголь давай. Там папка сказал, там дров наруби, если побольше, там снега почисти. Я иду домой, длинная улица, школьный бульвар. Мальчишка, лопата больше его, ему лет 5 или 6 максимум. Чистит, огромный там, чтобы машина заезжала. Чистит, как идешь, все чистит. Здравствуй, издалека, как ребенок здоровается. Понимаете, вот как это влияет? Казалось бы, ну, такая Макаренко, я не знаю, там Союз трудовое воспитание. Но дети, которые испытывают этот долг, пускай даже семейно хотя бы, это совсем другие дети. Так удивительно мне было. Я говорю, господи, я был в аду в школе, ну, в аду натурально, так было тяжело работать, через силу. Да еще копейки платили. Там, ну, ладно, ладно. А тут, говорю, я такое ощущение, что я бесплатно готов работать. Это дети, совсем другие дети. Они могут, конечно, и материться, они, может быть, невоспитанные, но в плане вот как люди, это хорошие люди.
Я ездил на братское собрание в Тюмень.
Ага.
И там один брат засвидетельствовал, как мать его воспитывала именно в мужском воспитании. Она поставила перед ним задачу. Папы с нами сегодня нету, он уехал в командировку, а срочно надо купить сахар в дом. Мешок целый она решила купить, 50 килограмм. А ребенку было 12 лет. И он такой: мама, ну как мы, это же 50 килограмм. Сынок, ты у меня уже взрослый, ты должен принять решение. Вот. И он собрал всех своих друзей. Он собрал всех своих друзей и говорит: ребята, мама поставила передо мной задачу, помогите мне эту задачу сделать. И вот они пятером, пять пацанов, они купили этот мешок сахара, положили его на санки, докатили его до дома. И вот они пятером этот мешок подняли, пыхтели, и подняли матери на этаж. И когда он говорит, мне было великим воздаянием, когда мать сказала: вот теперь я вижу, что ты растешь настоящим мужчиной. Когда он принес этот мешок и сказал: мы постарались вместе это сделать. Он говорит: теперь я вижу, что ты настоящий мужчина. Ты не только сумел искать силы в себе, но и нашел интерес у друзей.
Да, вы можете.
То есть ты заинтересовал друзей. Друзья приходят не только к тебе для того, чтобы что-то у тебя покушать или что-то у тебя получить, но они готовы и для тебя что-то отдать.
Ну да, раньше это было. Я помню, у нас мой брат старший, он старше меня 13 лет, у них в классе был мальчик, который на этих ездил, на коляске. Его звали вездеход, ну там почему-то, и по грязи и всякое. Вот. И они каждое утро пол восьмого к нему бежали, пятером, тащили его по этим тротуарам, значит, деревянным, поднимали на второй этаж, если надо. То есть вот на этой коляске тогда не было ни пандусов, ничего этого не было, но были такие мальчишки.
Это говорит о многом.
Да.
Что 12-летний парень сумел догадаться, организоваться в
деревне. Я 12 лет уже дрова рубил. Такие
это была не деревня. Это была не деревня. Это был городской парень.
Ну, слава богу.
Вот, то есть, когда я слышу такую историю, я понимаю, что городские сегодня расслаблены.
Ну, вот я привел пример, да.
Изнежены.
Да.
Они считают, что им все что-то должны. Они никому ничего не должны.
Да. Ну что ж, это была прекрасная передача. Не случайно была названа «Мужской разговор». Мы за мальчишек поговорили в конце. Потому что дела святые – это дела, которые делают из вас человека с долгом. Это, мне кажется, хороший выбор. И хорошее слово попало сегодня. И оно, вы знаете, оно совсем другое, чем в мирских передачах. Там все говорится о желалках, хотелках, позитивчике, все так, знаете, это. Но вот чтобы быть должным… Очень давно этого не слышал. Большое спасибо, Андрей Фадеев. До свидания.
Господа, так же. Слава Богу ему.
Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Ну, настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.